Всем привет! С вами у камина Дмитрий Сироткин. Мы смотрим в огонь, мы провожаем окончательно зиму, если вы сейчас в северном полушарии. Вспоминаем былое, думаем думы. 10-й выпуск, юбилейный. Впору купить тортик, воткнуть в него 10 свечек, а можно даже купить одну свечку и воткнуть ее в 10 тортиков, как Карлсон завещал. Загадать желание, задуть свечку, съесть тортик, пожалеть о том, что съел тортик, вздохнуть и вернуться к призывно блестящему микрофону, записывать подкаст. Сегодняшний выпуск в некотором смысле развитие предыдущего, но предыдущий слушать в целом не обязательно, хотя ссылочка все равно будет в описании. Мы будем говорить про игры, в которые играют люди, и про игры, в которые играют страны. В прошлый раз мы говорили о дилемме заключенного, великой игре нашей жизни, The Game, Game of Thrones, Game of Infinity Stones, Game of Our Hormones, в общем, великая вещь. Сегодня мы смотрим на то, как люди играют в другие игры, где можно и нужно вести себя немножечко по-другому, чем мы привыкли. А также мы поговорим про то, как в игры играют страны и даже немножечко обезьяны. Ук! Начнем. В прошлом подкасте я говорил, что многие люди воспринимают игры и вообще все взаимодействие, которое попадает в газетные заголовки, а наше восприятие мира за пределами нашей квартиры и двора воспринимается в основном через газеты, интернет и телеграм-каналы. Люди воспринимают все такие игры как конкуренцию. То есть либо ты заборол, либо соперник тебя заборол, и третьего не дано. Ну, бывает еще ничья, все остались при своих. В математике это частный случай того, что называют игра с нулевой суммой. Что это значит? Это значит, что сумма вашего выигрыша и выигрыша соперника одна и та же, например, ноль. То есть единственный способ что-то получить, это отобрать это у оппонента. Например, когда вы играете в шахматы и ставите сопернику мат, вам записывается одно очко, ему ноль. Ваш суммарный выигрыш по очкам единичка. А когда он загоняет вашего несчастного монарха на угол доски и продвигает ферзя на последний ряд, запирая там несчастного королька, то одно очко дается ему, а ноль дается вам. А когда вы оба сели за доску, конями походили-походили и согласились на ничью, вам обоим дается по пол очка. То есть суммарный выигрыш всегда один и тот же – единица. А вот, например, в очковой системе в футболе сумма очков не фиксирована. При победе одной команды выдается 3 очка, а при ничье обоим дается по единичке. Соответственно, если матч завершился чьей-то победой, суммарный выигрыш 3, а если ничьей – то суммарный выигрыш 2. И теперь представим себе, что у нас есть две нечистоплотные команды. Они не хотят напрягаться, они не хотят играть честно. Им вполне достаточно получить в играх друг с другом, ну хоть сколько-то. И если они играют в чемпионате две игры, а обычно так и бывает, то выгодно одну игру проиграть первой команде, а вторую игру проиграть второй, и каждая получит по 3 очка. Вместо того, чтобы получить 2 ничьих, тогда было бы по 2 очка. Таким образом, в этой игре, в футболе, мы получаем, что эта игра в некотором глобальном смысле с ненулевой суммой. И в играх с ненулевой суммой, в отличие от игр с нулевой суммой, начинает появляться и проявляться такая магическая и великая штука, как кооперация. Нам становится выгодно сотрудничать. Как только мы начинаем получать какие-то бонусы от совместного поведения, сотрудничество вползает к нам в двери, стучится к нам в окна и призывно машет ладошкой. Но при этом обман никуда не девается. Вернемся к нашему примеру, который абсолютно гипотетический. Никогда такого вообще не было, и вот опять. Когда две команды играют два матча футбол. И тогда имеет значение, кто играет первый матч, а кто второй. Потому что победитель первого матча имеет мотивацию обмануть и во втором играть по-честному. Но тогда, к счастью или к сожалению, у этой команды будет репутация обманщика, которая нарушает договоренности по сдаче матча, и с ними никто не станет кооперироваться. В некотором смысле, умение находить игры с ненулевой суммой и кооперироваться внутри них – это основы человеческой цивилизации. И не только человеческой, и не только цивилизации. Например, в биологии, в окружающем нас мире часто бывает так, что несколько самцов какого-то вида животного конкурируют за одну самку, и иногда они даже дерутся. Так происходит, скажем, с оленями или с черепахами. Но и те очень редко дерутся до серьезных повреждений, до фаталити. Например, черепахи, некоторые виды, прежде чем начать по-серьезному драться из-за самки, можете посмотреть на ютубе, как дерутся черепахи, это такое впечатляющее зрелище. Они, перед тем, как драться, друг на друга орут и ждут, у кого сдадут нервы. И часто до драки дело даже не заходят. А олени, например, практически никогда своими рогами не наносят серьезные повреждения сопернику. Ну почему? Потому что вы, если деретесь по-серьезному, выбираете такую стратегию, то и ваш соперник тоже может драться по-серьезному. У вас очень большой проигрыш. В конце концов, самку можно найти другую, а вот если вам бок распорют или ногу сломают, вы не выживете в дикой природе. Поэтому кооперацией здесь является джентльменское генетическое соглашение не пускать в ход слишком мощное оружие без крайней необходимости. Это такое оленье взаимное ядерное сдерживание. Мы соглашаемся не использовать против соперника самые крутые штуки, которые есть у нас в оленьем арсенале. Ядерная бомба оленьего мира – это выросшие могучие рога. Вообще говоря, способность к кооперации – это штука выигрышная, вон даже олени научились. Те социальные группы или нации, или возраста, которые умеют кооперироваться, имеют серьезное преимущество перед теми, кто не умеют. В реальности шахматы решают мало, и игр, похожих на них, тоже мало. Игр с нулевой суммой в жизни не так уж и много. В частности, меня очень расстраивают, возможно, благодаря грустному наследию советского прошлого, русские, как нация, не очень кооперативны. И иностранцы это хорошо подмечают. А один из самых больших комплиментов, который иностранный бизнесмен, например, английский, может сделать русскому, вы умеете договариваться. Более подробно эту тему я освещал в эксклюзивном выпуске про то, как делать бизнес с русскими. Я обозревал там книгу от лица британского топ-менеджера. Очень книга практикоориентированная. В частности, он говорит, что русские бизнесмены каждые переговоры воспринимают как в первую очередь игру с нулевой суммой. Но он, конечно, не так выразился. То есть игру, где либо я тебя дожму, либо ты меня дожмешь. А ситуации, когда можно получить взаимную выгоду, русские плохо видят. Вообще говоря, возможности для кооперации в подобных играх часто возникают, когда два игрока в некотором смысле не одинаковы, неравноправны, различаются. Возьмем очень жизненный пример. Сейчас будет прям важно, можете записывать. Есть такой тип переговоров, который у отдельного среднестатистического человека обычно самые важные в жизни. Ну, я не считаю переговоры по поводу жениться или нет, я имею в виду только денежные. Как вы думаете, что это за переговоры? Многие думают, что это покупка квартиры. Типичные переговоры на покупке квартиры звучат так. Ну, мне все нравится, ну, хорошая квартира, да, ну, 1050 скинете? Да, скину. Все, конец. Я сам так попадался. Но намного более важные переговоры о деньгах, которые ведет практически каждый человек, или вернее, не ведет почти каждый человек, это переговоры о зарплате. Квартиру вы покупаете 1-2 раза в жизни. Зарплата капает каждый месяц. И люди, которые устраиваются на новую работу, договариваются с нанимающим менеджером на какую-то ставку, при каких условиях они будут работать. И это один из самых жизненных примеров игры с ненулевой суммой. Люди, которые приходят договариваться о зарплате, думают, что в этой игре сумма нулевая. Что ты приобрел, то соперник потерял. Дескать, если я попрошу 20 тысяч рублей лишних в месяц, то компания станет на 20 тысяч беднее, я стану на 20 тысяч богаче. Я у них 20 тысяч урвал, я молодец. Или не молодец, если почему-то совесть мучает. На самом деле все несколько сложнее. Потому что в данном случае у двух сторон оценка ценности этих 20 тысяч принципиально разная. Во-первых, сторона, с которой ведутся переговоры о зарплате, это не компания как таковая. Ну, во-первых, компания — это вообще не живая штука. У компании нет своих желаний, у компании нету своих предпочтений. Компания — это больше идея, нежели какая-то реальная сущность. Это много-много-много людей, агентов и интересов, которые друг с другом, черт пойми как, связаны, но связаны крепко. И когда человек ведет зарплатные переговоры, он их ведет не с компанией, а с нанимающим менеджером. И у менеджера есть свои показатели выгоды, в зависимости от того, как он переговоры провел. И они совсем не совпадают с показателями выгоды для компании, в чем бы они ни заключались. И уж тем более, они не совпадают с показателями выгоды для человека, которого он нанимает. Например, для любого нанимающего менеджера или HR, кому так привычнее, сам факт найма, вне зависимости от условий, это плюс и фиксированные деньги, прибавка к зарплате. Соответственно, он заинтересован в том, чтобы так или иначе нанять. Во-вторых, нанимающий менеджер не тратит свои деньги. Он тратит деньги компании. А более конкретно, он тратит какую-то условную сумму из бюджета, который ему выделен. И ценность для него каждого рубля из этого бюджета неизмеримо меньше, чем для человека, который приходит наниматься. Человек подумает, я попрошу у него 20 тысяч рублей. Целых 20 тысяч. Это за год получается 250 тысяч, а за 4 года это миллион. Если я проработаю в этой компании 4 года, прошу у него фактически миллион. Миллион — это четверть машины, как много. А нанимающий менеджер думает, 20 тысяч туда, 20 тысяч сюда, это примерно 0,05% бюджета на найм на этот год. 0,05, интересно, в столовой сегодня есть вишневые тарталетки? Там тарталетки такие вкусные. Так, 20 тысяч рублей. Да, давайте 20 тысяч рублей сверху. Вообще никаких проблем. Да, давайте. И в этой ситуации ценность одной и той же суммы денег для двух играющих агентов абсолютно разная. Более того, может быть ситуация, когда есть исход, который строго выгоднее обоим сторонам. Например, дополнительный день отпуска. Для работника он, вероятно, выгоден, он может побольше отдохнуть. Но вполне возможно, что и для компании он выгоден, потому что человек после хорошего отпуска будет более работоспособен и окупит те деньги, которые ему за этот отпуск заплатят. А иначе он будет просто сидеть целый день в офисе, раскладывать пасьянс паук, ну или что сейчас делают, тыкать в ленту ВК, в Телеграм, подкаст про зарплатные переговоры опять же слушать. В данной ситуации мы имеем дело с очень сложной игрой, где есть и ситуация, когда оба выигрывают, и исходы, когда оба проигрывают, а выигрыши и проигрыши друг с другом очень сложно соотносятся. Таким образом, перекладывание денег, перекладывание ресурсов из одного места в другое путем кооперации может создать дополнительную выгоду, дополнительный доход. То, что любят называть бесплатный завтрак. Кстати, больше информации по зарплатным переговорам, вообще переговорам, можно прочитать в замечательной книге Кэмпа «Сначала скажите нет». А сжато и структурировано основные идеи по переговорам именно зарплатным в замечательнейшей статье Патрика Маккензи. Все я, разумеется, выложу в описании. Как всегда, все источники, все ссылки, вся информация, книги, видео, ссылка на телеграм-канал подкаста, все-все-все будет в описании выпуска. Ну так вот, раз у нас есть кооперация, то мы получаем, что вся экономика, приличная часть переговоров, это разговор о том, как перекладывать ресурсы из одного места в другое, чтобы получить дополнительную выгоду. Давайте это проиллюстрируем на примере. Пример с тортиком. Представьте себе, что у вас есть брат. Если у вас и так есть брат, можете представить себе брата. И вам с братом притащили огромный торт. Торт великолепен. Торт достоин Вилли Вонки. На нем громоздятся безешки. С него стекает глазурь. Игрушечные машинки, сделанные из марципана. Шоколад торчит во все стороны. Буковки, циферки, нуга, миндаль, курага. Он посыпан в некоторых местах эмандемсом. А где-то в нем есть даже очень полезные кусочки моркови. И у вас с братом абсолютно разные предпочтения. Это нормально. Вы любите шоколад, он не любит. Зато он любит нугу, которую вы терпеть не можете. А к моркови вы оба равнодушны. Ну и, разумеется, вы не можете точно сказать предпочтения друг друга. Вопрос. Как вам по-простому разделить этот великолепный торт, чтобы каждый получил хотя бы половину ценности торта со своей субъективной точки зрения? То есть, чтобы и вы не расстроились, вы считали, что вы получили хотя бы половину тортика, с учетом всех повышенных коэффициентов, которые вы выдаете продуктам, которые любят. И чтобы ваш брат тоже получил хотя бы половину ценности этого тортика. Эта загадка в некотором смысле задачка математическая или экономическая. Но она очень хорошо иллюстрирует тот факт, что если у нас разные предпочтения, то это хорошо и это нам выгодно. Если хотите, можете подумать над этой задачей прямо сейчас, а если не хотите, можете не думать. Это тоже опция. Я скажу ответ прямо сейчас. Готовы? Драматическая пауза. Надо, чтобы один человек, например, вы, разрезал торт пополам в рамках своих представлений о том, как будет справедливо. Ну, то есть, чтобы вы взяли и левый кусок, и правый, они для вас были бы одинаковы. А брат бы ваш выбрал из этих двух кусочков тот, который ему больше нравится. Таким образом, вы получаете ровно половину ценности, а вот брат ваш, если его предпочтения не совпадают в точности с вашими, скорее всего, получит больше половины ценности, ну потому что он выберет из двух кусков. И, скорее всего, для него один будет предпочтительней другого. Таким образом, тот факт, что у этих двух людей в этой задачке разные предпочтения, приводит к тому, что один из них получит больше половины радости от торта. У нас счастье, у нас веселье, у нас внеочередной Курбан Байрам, бесплатный завтрак. Если хотите поломать голову, можете попробовать решить ту же задачку с тремя братьями, когда надо, чтобы каждый получил хотя бы треть субъективной своей ценности тортика. А в качестве задачки с двумя звездочками, когда игроков, то есть братьев, не 3, а 10. Но это уже из области более сложной математики. Так вот, возвращаясь из математических дебрей в реальную жизнь. Из-за того, что для разных людей, агентов, компаний, организаций, государств ценность одного и того же объекта разная, мы получаем, что взаимодействие приносит огромную пользу. Работник может пойти на работу и оценить свой труд, скажем, в 10 тысяч долларов, но для компании его труд приносит 100 тысяч. Эти деньги компания выплатит своим акционерам или повысит зарплаты, и получится, что человек в результате кооперации с компанией создал намного больше, чем он мог бы создать в одиночку. Ну, собственно, поэтому у нас и существуют компании, у нас существует капитализм, а не множество мастеров сидят по своим коморкам и иногда обмениваются продуктами своего труда. Вы скажете, сомнительно, но окей. Тут кооперация понятна. Но в конце концов, компания разительно отличается от человека. Даже люди отличаются друг от друга. Но ведь бывают ситуации, когда одни и те же компании или одни и те же организации дерутся за одну и ту же пользу, за одни и те же ресурсы. Там точно нулевая сумма. Либо ты их, либо они тебя. На самом деле нет. Даже в абсолютно соревновательной среде в реальности активно используется возможность кооперации. И я мой самый яркий любимый пример вынесу в эксклюзивный выпуск. Мы поговорим о кооперации в американском футболе и баскетболе. И почему там тренеры регулярно просто обмениваются игроками безо всяких доплат? Почему двум командам, конкурентам, которые встретятся на поле и будут там честно конкурировать, может быть выгодно отдать Джека в обмен на Джима и наоборот? И спойлер, дело тут не только в уникальном тренерском видении или позиции на поле, а и в кое-чем еще. В эксклюзивном подкасте будут подробности. Доступ через Patreon и Boosty. Вернемся к основной теме подкаста, к основной идее, что если у нас в какой-то сфере есть разные предпочтения, то это хорошо, потому что они поощряют кооперацию, кооперация дает дополнительную пользу. Кооперация невозможна, если у нас есть принципиально различный взгляд на мир. Скажем, слева фашист, а справа коммунист. Но если у нас есть разные предпочтения, то это скорее плюс, нежели минус. Давайте посмотрим, как эта ситуация, как эта кооперация в играх проявляется на более глобальном формате, на уровне стран. Ну, как правило, это банальная торговля. Торговля — это кооперация в денежном выражении. Перекладываешь из страны А в страну Б, например, бананы, а из страны Б в страну А — ботинки. И это выгодно обоим. Кто-то производит бананы, кто-то ботинки. И суровая математика, или вернее, суровая экономика, учит нас, что даже если кто-то плохо производит и бананы, и ботинки, и айфоны, и руду, и жучка, и червячка, и медведицу, то с ним все равно выгодно торговать. Давайте посмотрим это не на историческом, а на доисторическом примере. Поговорим про пятикантропов, про древних людей. Вот пусть у нас есть два пятикантропа. Одного зовут Уг, а второго зовут Зог. Зог более продвинут, видите, у него даже в имени целых три буквы. Пятикантроп — доисторический человек, волосатый, не очень рукастый, парень простой, от жизни ему мало чего надо. Ему нужны орехи и рыба. И вот Уг, он родился, и родился он бестолковым. Когда мозги выдавали, он последним в очереди стоял. Он любит плясать и петь, работать он не очень любит. И за день он может собрать либо 5 корзин орехов, ну если бы он умел плести корзины, либо поймать 5 рыб. А Зог — это пятикантроп продвинутый, пятикантроп разумный, пятикантроп, который уже почти дорос до неандертальца, представитель нового поколения. Зумер пещерного мира. Бодрый. Каждое утро делает зарядку и йогу. Медитирует. Дышит левой ноздрёй. Смотрит Дробышевского и мотивирующие видео на Ютубе. Он производителен. Он может за один раз собрать 10 корзин орехов. И он знает, что такое корзина. Или поймать 20 рыб. Потому что он проходил обучающие курсы по рыболовству на Scambox. Регистрируйтесь по ссылке в описании на рыболовство на портале scambox.ru и получите скидку 20% по промокоду SUPERZOG у камина. Шутка. Разумеется, нет. продакт-плейсмента не будет. Не подписывайтесь на scambox.ru, а если вы уже подписались, не говорите, что я вас заставил. Ну так вот, если у нас есть такой замечательный ЗОГ, что ЗОГ не дремлет, ЗОГ не спит, все умеет лучше, чем бестолковый УГ, зачем вам нужен УГ? Какая от этого УГ польза? Если они живут рядом, польза большая. Потому что вместе они смогут сделать лучше, чем по отдельности. Несмотря на то, что ЗОГ и орехи собирает лучше, чем УГ, и рыбы ловит больше, чем УГ, по орехам 10 против 5, по рыбам 20 против 5, им имеет смысл вместе жить и вместе торговать. А почему? Потому что УГ, несмотря на то, что он более бестолковый, он и рыбу хуже ловит, и орехи хуже собирает, относительно более успешен в сборе орехов. В экономике это называется, что он имеет сравнительное преимущество в сборе орехов по сравнению с ловлей рыбой. Потому что у бодрого зога на каждую пойманную рыбу приходится пол ореха, а у бестолкового уга на каждую пойманную рыбу приходится один орех. Соответственно, зог относительно лучше ловит рыбу, а уг относительно лучше собирает орехи. И им выгодно делать так. Уг только собирает орехи, а всю рыбу покупает у зога. Поскольку зог вылавливает рыбу намного более эффективно по сравнению со сбором орехов, им обоим это будет выгодно. И даже можно прикинуть обменный курс. Курс валют на междупятикантроповском рынке. И курс будет где-то между 1 к 2 и 1 к 1. При этом раскладе, если посидеть с ручкой и бумажкой, можно показать, что они вместе смогут достигнуть лучших показателей, чем по отдельности. Потому что зогу не надо будет отвлекаться на относительно непродуктивное собирание орехов. Таким образом, у нас есть разные возможности, разные предпочтения. Но если мы их состыкуем, если мы собираем двух пятикантропов вместе, у нас получается уберкантроп, который может и орехов больше собрать, и рыбы больше наловить, и женец он, и хитрец он, и рыба-ловец. Кооперация решает. А вот если бы они были абсолютно одинаковыми, то никакого выигрыша бы не было. Торговать тоже смысла бы не было. Тем более, что любая торговля, так или иначе, все-таки сопряжена с определенными издержками. Там надо дотащить орехи, договориться, то все. На это время уходят и силы. И принцип с этими двумя пятикантропами, где один лучше в одном, а другой лучше в другом, относительно, работает и в современном мире. И на уровне обычных людей, и на уровне стран, и на уровне обезьянок. Ну что ж, прежде чем идти к странам, давайте поговорим про обезьянок. Недавно мне попалась на глаза статья про обезьянье рабство. Оказывается, на Таиланде, на многих фермах, кокосы люди не собирают машинами, потому что кокосово-собирательную машину толком еще никто не сделал. И кокосы не очень выгодно собирать людьми, потому что они висят высоко, собирать их надо более-менее вручную, неудобно. Но кокосы можно собирать обезьянами. Обезьяна тренируется на сбор кокосов, и у обезьяны это хорошо получается. Она и лазать умеет, и сгидывать кокосы сборщиком на голову, или мимо головы, если натренировать, или даже складывать их в нужное место, откуда их потом заберут погрузчики. Разумеется, против этого протестуют некоторые активисты. В частности, организация PETA. «Это рабство», — они говорят. «Обезьяны страдают», — они говорят. «Вы заставляете разумное существо работать. Рабство в 21 веке», — они говорят. Против них выступают, собственно, владельцы этих обезьяньих ферм и многие тайцы. «Это нормально», — они говорят. «Вы же использовали лошадей для вспашки земли. Вы сейчас используете собаку для поиска наркотиков. И военные используют дельфинов для разминирования. А у нас обезьяны собирают кокосы». И вот эти две стороны поливают друг друга словесными выпадами, но никто не спрашивает мнение обезьяны. Для обоих сторон обезьяна — это объект спора, а не субъект, который может сам принимать решение. Однако что было бы, если бы мы дали обезьяне возможность выбора? Если бы мы вывезли обезьяну на природу, сняли бы с нее ошейник и сказали: «Обезьяна, несись, лети, как ветер по верхушкам деревьев, скачи, скачи, вольное животное!» Обезьяна на вас бы аккуратно и грустно посмотрела и, скорее всего, забралась бы назад в грузовик. Обезьяны не ценят свободу настолько сильно, как кажется некоторым людям. Мы об этом уже говорили. Люди часто переносят свое мышление на всех остальных, будь то собаки, обезьяны, облака, создавая, очеловечивая тем самым собак, обезьян, ну или в случае с облаками, придумывая себе богов грома. Соответственно, для обезьяны выбор между кокосовой фермой и свободой прыгать по деревьям выглядит как выбор между, грубо говоря, свободой и комфортом. А мы-то знаем, что даже люди в выборе между свободой и комфортом часто предпочитают выбирать комфорт, стабильность. Никакие политические параллели приводить я не буду. Уверен, вы и сами их знаете. И если бы обезьяна могла говорить, она бы могла задвинуть вам такую речь. Ук, я обезьяна. Моя цель в жизни — иметь доминантный красный зад, заниматься сексом с другими обезьянами и жрать в три горла. Ук, я обезьяна. Я не могу концептуализировать понятие свободы воли. Ук, я обезьяна. Попрошу не забывать о факте моей обезьянности и не переносить на меня свою человеческую личность. Ук, я обезьяна. Обезьяна видит, обезьяна делает. И сейчас эта обезьяна видит перед собой моралиста, пытающегося почувствовать себя хорошо путем защиты максимально милых и симпатичных животных. Ук, я обезьяна. Я была обезьяной. Я буду обезьяной. И я горда быть обезьяной. Видишь, кокос? Хорошо рассмотрел. Лови. И кинула бы обезьяна в вас кокос. И убежала бы. Понятно, что в этом вопросе дьявол всегда в деталях. Разумеется, если владелец плантации бьет обезьяну и издевается над ней, это должно быть остановлено. А если ведет себя хорошо и по-доброму, вероятно, это ничем принципиально не отличается от работы, скажем, милицейской или полицейской служебной собаки. Но сам факт того, что обезьяна собирает кокосы в рыночных условиях, подчеркивает, что несмотря на то, что обезьяна практически все делает хуже, чем человек, особенно если человеку дать какое-то устройство, ее относительное преимущество в сборе кокосов позволяет ей сосуществовать с человеком в рыночно-трудовых условиях. У нас в некотором смысле возникают обезьяньи-человеческие трудовые отношения, хотя, конечно, обезьяну напрямую никто не спрашивает. Обезьяна обменивает свою свободу на еду. И это понятно, многие обезьяны не знают, что можно жить по-другому. Никакая обезьяна не может ей рассказать о Декларации независимости. Но так или иначе, разность в предпочтениях создает дополнительную выгоду и для людей, и для обезьян. Для обезьян немаловажный пункт этого негласного трудового соглашения состоит в том, что обезьяны защищены от всяких паразитов, вроде кровососущих блох, мерзких личинок. А в тропиках этой дряни намного больше, чем в средних широтах. И выглядит оно намного более мерзко и куда больнее. За описаниями отсылаю к небольшому кусочку из книги Джеральда Даррелла, который я прикреплю в описании к выпуску. И таким образом разные предпочтения у обезьян и людей позволяют в некотором смысле Хотя, конечно, под контролем людей абсолютным делать совместное существование лучше. Аналогично происходит и на общемировом рынке. Поговорим о бананах, коль уж у нас такая тропическая обезьянья тема. Банан-то вообще интересный фрукт, он был в некотором смысле плохо известен европейцам, потому что бананы растут в основном в Латинской Америке, немножко в Китае и в Индии. И было непонятно, как их перетаскивать, потому что они портятся. Пришлось всем ждать, пока не изобретут холодильник. А потом пришлось ждать, пока не изобретут бананы, которые стоят того, чтобы их перетаскивали. Эти наши привычные огромные желтые бананы, сорт Cavendish, появились относительно недавно. Бананы производят не так уж и много стран, штук 10. Но для некоторых экспорт бананов – это важнейший источник дохода. Например, для Эквадора. Бананы по экспортной важности примерно равны нефти. А в сумме бананы и нефть дают 70-80% дохода бюджета. То есть бананы важно, потому что страна все-таки бедная. Бананы производятся не только в Эквадоре, теоретически их можно производить в США. Их даже в России можно теоретически производить в районе Сочи. Однако американцы не производят бананы. Почему? Потому что проще закупить у Эквадора. Мы имеем ту же ситуацию, что с двумя пятикантропами, Угом и Зогом. Один пятикантроп – манифестация США – Зог, а второй – манифестация Эквадора. США может производить и бананы, и айфоны лучше, чем Эквадор. Но тем не менее, все равно происходит торговля. Эквадорцы получают относительно более дешевые айфоны, а американцы получают относительно более дешевые бананы. При этом для достижения равновесия оптимума приходится платить. Издержки обмена в данной ситуации не нулевые. И бананы, и айфоны надо довести, продать, заплатить налоги. Часть итоговой суммарной пользы в итоге теряется. В частности, на те же тарифы. Но выгода от обмена все равно настолько колоссальна, что все с удовольствием эту цену платят. Любой тариф на ввоз чего угодно именно поэтому так или иначе уменьшает потенциальный суммарный выигрыш обоих сторон. Это так называемая налоговая потеря. И у продавца она есть, и у покупателя. В частности, государство, вообще говоря, не продает и не покупает ни бананы, ни нефть. Этим занимаются компании. А государство только отстригает свой кусочек в виде налогов. В сферическом вакууме мире отсутствие любых торговых тарифов приводило бы к максимальному суммарному благосостоянию. То есть мировой пирог суммарной пользы был бы максимальный. Но нет никакой гарантии, что тот, у кого был маленький кусочек пирога, например, Эквадор, не получит от этого увеличившегося пирога свободной торговли меньший кусок. Собственно, в этом и смысл некоторых тарифов, в том числе запретительных. Но происходит это не так уж и часто, чаще происходит наоборот. Пирог увеличивается, у всех доля увеличивается, собственно, именно поэтому сейчас международная торговля – вещь важнейшая, когда у нас ковид был, помните, что началось. Сложно найти предмет, который производится строго внутри страны. Эта ситуация называется автаркия, когда экономика замкнута внутри государства. И сейчас она практически нереальна. Ее несколько раз пробовали построить в 20 веке, в частности в фашистских государствах Италии и Испании, ни у кого ничего не получилось. Судя по всему, мир действительно устроен так, как говорят нам экономисты. А большую часть той теории, которую я сейчас рассказал, можно найти в экономических книгах. Ссылка в описании, в том числе в научпопе. То, что я сейчас говорю, это положение так называемой мейнстримной экономической теории. Экономисты — это вам не философы, они в этом плане молодцы. Они ухитрились как-то собрать все существующие теории в одну кучку, подозвать математиков, чтобы те им помогли с численными расчетами, и в итоге все экономическое знание объединили в базовую мейнстримную теорию, которая считается в экономической науке основной, и по которой принимают решения и правительства, и банки, и компании. И, судя по всему, она действительно работает. Мир действительно устроен так, как она говорит. Ну а разумеется, у нас свобода слова, есть место теориям не мейнстримным. Сейчас это в основном левые экономисты, которые говорят, что текущая ситуация неверная, она неправильная, несправедлива, надо сделать по-другому, слушайте меня. Известный представитель — это книга «Как богатые страны стали богатыми и почему бедные страны остаются бедными» Эрик Рейнард. Я в рамках этого подкаста разбирать ее не буду. Не стану говорить, мол, он прав или не прав, но хочу подчеркнуть один любопытный момент, который позволяет оценить качество некоторого научпопа. Книга была написана в 2006 году, и в ней автор, разумеется, делает предсказания. Я ее прочитал в 2023 и проверил с Википедией. Они не сбылись. Он говорит, что такая-то страна провалилась из-за колонизаторов, она нищает, будет нищать. Разрушительные реформы бездумных экономистов приводят к падению ВВП. Но через 20 лет я лазил в Википедию, и оказалось, что страны, которым он предрекал крах, благополучно развиваются. Те страны, которые должны еще больше обеднеть, беднейшие, разбогатели. И больше, чем в среднем по миру. А разрушительные реформы МВФ и ООН приводят к росту ВВП и снижению уровня голода. Не могу не вставить шпильку. Процесс отъема денег у бедных стран богатыми он называет колониализм, а процесс выдачи денег бедным странам от богатых он называет неоколониализм. Мне нравится возможность проверить, потыкать пальцем и узнать, как работает та или иная штука. Легко физикам, легко химикам. Они говорят, что если смешать то-то и то-то, не бахнет, а ты смешай. И если бахнет, то ты поплатишься за свое предсказание. К счастью, экономисты тоже эту проверку могут сделать. И подтвердить основной тейк подкаста. Разными быть хорошо. Самое главное, нам надо иметь возможность эту разницу как-то эксплуатировать. В экономике в этот момент на арену выходит мистер Доллар. Деньги. Смазка для сглаживания разности между мной и тобой. Мы не обмениваем рыбу на орехи. Мы не обмениваем бананы на айфоны. Мы обмениваем все на зеленые хрустящие купюры. Рыба против орехов, нефть против микросхем, разные агенты, разные вещи, разные компании. А в сумме они как могучие рейнджеры. Объединяются через силу доллара или золота и любой другой валюты и собираются в много больше, чем они есть по отдельности. Для этого нам нужна кооперация. Для этого нам надо уметь играть в кооперативную игру. Для этого нам часто нужно доверие. Если кооперации нет, если доверия нет, если я начальник, а ты дурак, вы не соберетесь в Мегазорда. Ваши могучие рейнджеры проиграют в драке поодиночку. Конкуренция выковывает могущесть каждого рейнджера, а кооперация выковывает мегазорда. Если вы не понимаете, о чем я сейчас говорю, что за рейнджеры, что за зорды, вероятно, вы в детстве не смотрели тот самый прекрасный сериал. Но на самом деле он был дурацким, но ностальгию ничем не перешибешь. И чем продвинутее общество, чем больше в нем кооперации и доверия, возможно, тем оно и более развито. Возможно, именно это и стоит считать мерой развитости общества. Научиться делать айфоны можно за 2-3 поколения, а кооперация, традиция, договариваться — это надолго. Умение быть разными, доверять друг другу, работать друг с другом — это то, что толкает нас к славному, экономически выгодному нам будущему. Все ссылки, как всегда, будут в описании к выпуску. В этот раз их много. Дополнительный материал, о котором я говорил, будет в эксклюзивном выпуске подкаста. Доступ через Patreon и Boosty. Слушать выпуски можно на любой стриминговой платформе, а также в Telegram-канале, куда я дополнительно складываю все экстра материалы для выпуска. Ну и, соответственно, лайк, отзыв обеспечивают мое хорошее настроение и вам контент каждую пятницу. А на этом сегодня все. Пока!